Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Светлый вечер на Радио «Вера». У нас в гостях протоиерей Максим Первозванский, главный редактор журнала «Наследник», и Павел Николаевич Костылев, старший преподаватель философского факультета МГУ, религиовед. Меня зовут Константин Мацан. Павел Николаевич, прервал я вас в конце прошлого получаса. Угу. Вот эта поколенческая разница и эти вторые, вот люди новые, более молодые, как с ними вам себя вести?
Ну, прежде всего, нужно в куда большей степени быть осторожным с непроверенной информацией. Да? Во-вторых, если человек как бы совмещает образование с какими-то воспитательными функциями, я знаю, что есть такая точка зрения, что в университете обязательно должна быть функция образовательная, научная, еще и воспитательная. Я отношусь к этой точке зрения спокойно, то есть... Кто-то так считает, кто-то не так. Это нормально, дискуссионная позиция. Но вот для людей, которые стремятся воспитывать, им нужно знать, что их студент первого курса может по какой-то чисто философской проблеме ей заинтересоваться, неделю не ходить в университет и прочитать за эту неделю несколько книг, несколько десятков статей по этой теме, легко доступных, да. И если это не та проблема, которой преподаватель посвятил жизнь, то он может как бы лучше знать эту проблему, чем преподаватель. Вот раньше такое было немыслимо. Почему? Трудность получения информации. Нужно записаться в библиотеку. Если тебе нет 18 лет, ты в Ленинскую не запишешь. А когда же в нее ходить? Там, а с какой скоростью там можно книги заказывать? А как узнать, какие книги? А сегодня вот этот вот промежуток между человеком и фактическим знанием, он сократился практически до нуля.
То есть возрастает, получается, и ответственность преподавателя.
Конечно.
А для вас эта вот вся эта ситуация, она скорее трудность, которую нужно преодолеть, или скорее какой-то, ну, не знаю, шанс, там, возможность,
нет, это
благо?
Нет, это шанс многому научиться у моих учеников, конечно.
То есть вы у них учитесь?
Разумеется, каждый день.
Дядь Максим, вот Павел Николаевич, в принципе, говорит про ту тенденцию такой гаджетизации, проникновение там телефонов, соцсетей во все сферы жизни. Наверняка это как-то касается, и это касается всех, наверное, да, и в том числе тех, с кем общаетесь вы. Вы не, это, ну, чувствуете, вот эту
мне
разницу?
Кажется, что Павел Николаевич говорит об очень простой вообще проблеме. Дело в том, что мы действительно перешли, ну, в данном случае простой, уже практически перешли к трем глобальностям, которых там не было еще 10-15 лет назад. Это глобальная информация, то есть доступ к любой информации, накопленной человечеством, причем действительно в два клика ты можешь получить. Вот если раньше там была теория 5 рукопожатий, что ты за 5 рукопожатий можешь достичь любого человека на Земле, так и тут там 5 кликов, наверное, ты получаешь практически любую открытую информацию, а иногда и закрытую, или которые думают, что она закрыта. Это глобальная навигация, когда ты действительно в любой момент понимаешь, где ты находишься и как тебе куда-то добраться. Вот. И глобальная связь, когда я разговариваю с человеком, думая, что он находится в Москве, а потом выясняется, что он в Южной Америке. У него сейчас там глухая ночь, он просто не сказал мне об этом, а мы с ним спокойно там о чем-то разговариваем. Вот. То есть вот эти три глобальности, они, конечно, серьезнейшим образом на нашу жизнь влияют, меняют и образование, меняют много чего, хотя на вот чисто духовных вопросах, мне кажется, они сказываются не больше, чем какая-нибудь там, не знаю, конвейеризация производства или переселение людей из деревни в город. То есть, да, ритм жизни меняется, да, многие вещи как бы по-другому проживаются.
А духовные проблемы остаются те же.
Духовные проблемы остаются те же самые. То есть, как духовные, так и межличностные проблемы, то есть, чем священник занимается. Даже, кстати говоря, какими-то межличностными психологическими проблемами заниматься приходится больше, чем духовными.
Потому пастырское душепопечение никто не отменял, да?
Да, именно вот душепопечение, когда действительно ты помогаешь человеку правильно выстраивать отношения с Богом и с другими людьми. Тут, в общем, мало что меняется.
Отец Максим, ну, мы начали сегодняшнюю беседу с темы авторитетов. Я бы хотел спросить, а кто авторитет для вас? Мне кажется, это вопрос такой к священнику, он не самый очевидный, потому что вроде священник сам как-то воспринимается часто как авторитет. А вот для священника кто может быть авторитетом?
Ну, вы знаете, если говорить о прошлом, то для меня встреча с людьми, которые были для меня действительно авторитетами, если не говорить о там родном отце, вот, или там их дядьях, которые были для меня вообще какими-то сверхлюдьми, потому что у одного был телескоп, а другой умел играть на гитаре. Вот, если говорить уже о таких более-менее взрослых авторитетах, то первым авторитетом был для меня научный руководитель Вадим Павлович Володин, который был законченным алкоголиком, не имел ни одного зуба.
Неожиданно.
Вот, такой матершинник, шебутной совершенно человек, не имеющий никаких степеней. Вот, при этом человек, идеями которого питался весь наш НИИ. Вот, который...
Как это происходило?
Ну, это просто была личность вот такая, спившаяся слегка. Вот, но при этом вот его некоторому ироничному отношению к самому себе и к жизни, к видимым знакам авторитетности, видимым знакам своей крутости, он меня очень здорово научил. Вот, то есть такому здоровому цинизму. Вот, когда я... Именно в общении с ним мне повезло попасть непосредственно под его руководство, и он со мной очень долго возился, и мне до сих пор стыдно, что я бросил тогда науку, потому что он в меня вложил очень многое. Вот, и я тогда сразу понял, что абсолютно неважно, какого цвета митра на твоей голове, носишь ли ты звание доктора наук, члена-корреспондента или там кого угодно, важно, что ты сам из себя представляешь. Когда я видел, что он никто, формально никто, вот, но еще при этом алкоголик, еще при этом ни одного зуба. Вот. Но он учился у Курчатова и Гусева, вот, и действительно продолжал свои там, 60 лет генерировать идеи, которые, как я уже сказал, оплодотворяли весь институт. Вот. Если говорить уже о чисто таких церковно-духовных учителях...
Ну, сейчас вот это про прошлое, сейчас.
Вы знаете, я сейчас в достаточно сложной ситуации оказался, потому что в прошлом году умерли два человека, которые были для меня действительно духовными учителями-авторитетами. Это архиепископ Алексей Фролов, который был наместником Новоспасского монастыря 20 лет, а в последние годы преосвященным Костромским и Галическим, и Евгений Андреевич Авдеенко, вот, которые были для меня оба учителями с большой буквы, и вот буквально в один год их не стало. И я сейчас чувствую себя глубоким сиротой в духовном смысле, поскольку по-настоящему новых для себя авторитетов учителей пока не обрел.
Павел Николаевич, а для вас кто является... Для вас по жизни авторитета, может быть, знакомые, незнакомые преподаватели? Кто, как философ решает проблему личного авторитета?
Ну, очень просто. Самое главное – не решать ее как философ.
Так.
Потому что если философ начнет решать проблему личного авторитета как философ, то он автоматически встроится в какую-то философскую школу, что, может быть, само по себе и неплохо, но в каком-то смысле потеряет свою уникальность как мыслитель. Да? Ну, а если это вопрос житейский, для меня, например... Ведущий авторитет в моей жизни – это жена и мои друзья.
О, как неожиданно.
Ну, так это неожиданно, да, потому что как-то обычно авторитет воспринимается как что-то очень такое более старшее, умудренное, да, и...
А мудрость сейчас уже не зависит от возраста, я считаю. Сейчас человек может в 20 лет обладать таким опытом, каким мы с вами не сможем обладать и в 70. Это действительно, вот три глобальности, они, может быть, не влияют на систему передачи духовного авторитета и духовного знания, но на систему получения жизненного опыта влияют очень сильно. Вот раньше это было невозможно. Человек жил в деревне, предположим, 30 лет, и постигал каждый день, там, вот, как пахать землю, как там, смотреть за скотиной, и из этого мог взять какое-то, кстати сказать, вполне себе духовное знание. И знание о себе тоже, и знание о своей связи с миром. Ну, насчет связи с Богом я говорить не буду, да?
Мы об этом от Максима спросим.
А сегодня человек может получить любой практически доступный опыт, и в этом плане система получения и производства опыта, в том числе, кстати, и духовного опыта, она сегодня отличается очень сильно.
Сейчас, Максим, ну вот на самом деле хороший вопрос. А вот человек, как говорит Павел Николаевич, там ходил за скотиной, забивал гвозди в заборе, приобретал какое-то знание о мире, о себе и, может быть, о своей связи с Богом. Это бывает так?
Нет, конечно. Естественно, вообще образование, именно как образ, оно подразумевало в традиционном обществе, безусловно, вот такую укладную передачу, что называется. Человек жил в укладе, и этот уклад постепенно научал его практически всему. Другой вопрос, что уже там более 100 лет, как уклад эти функции перестал выполнять, потому что жизнь достаточно быстро стала меняться. Вот, а уклад подразумевает неизменность. жизни. И поэтому приходится искать не формы как бы уклада жизни, а приходится искать смыслы. Почему жизнь была уложена именно так, исходя из каких принципов базовых. Вот. Это сложнее передать. Вот, еще сложнее, и, потому что действительно, если раньше было «делай как я», и на этом, собственно, основана и монашеская передача духовного опыта. Носишь круглое, катаешь квадратное, учишься не делать, как ты сам считаешь нужным, а полностью получаешь от учителя именно как уже готовый уклад. А через уклад постигаешь, то есть от внешнего к внутреннему. То сейчас приходится как бы все время искать эти самые смыслы. А для этого требуется и мозги прокачивать. И поэтому так сложно быть простецом сейчас. То есть, если раньше простецом было жить проще, ты в... сейчас есть такие люди, я их достаточно часто встречаю, вот, и совсем не обязательно среди сельских жителей. Не знаю, насколько долго у них это будет получаться, вряд ли в течение всей жизни, но какой-то период жизни так жить получается. Ты по-простому, буквально воспринимаешь то, что говорится, то, что написано, воспроизводишь, получаешь колоссальный результат, буквально там взрывной, вот. Но в какой-то момент это может перестать работать.
Павел Николаевич, хотел бы вам задать вопрос лично, если позволите, но мне действительно очень интересно. Вы выбрали религиоведение, да, как вашу специальность, из всего корпуса философского знания. Чем этот выбор продиктован?
Ну, я вот здесь так могу ответить. Ну, вот есть человеческая культура. Самое, наверное, сложное, что человек произвел за все время существования человечества, собственно, да. Я, честно говоря, считаю, что культура как феномен сложнее техники, даже самой сложной, да, потому что она более многообразна, она намного более масштабна, да, она нас пронизывает вплоть до таких мест, про которые мы даже не знаем, что они у нас есть, культура, да, так же, как язык в каком-то смысле. А самое сложное и возвышенное, что есть в человеческой культуре, это религия. Так что вот как только я эти две вещи понял, мой профессиональный выбор был предопределен.
Я почему об этом спрашиваю? Потому что всегда есть такое какое-то... Ну, у меня лично возникает вопрос. Все-таки религия – что-то связанное с Богом, ну, то есть с Абсолютом, да, и она...
Далеко не всегда.
Это как?
Ну, очень просто. Вот если мы создадим такой социологический опрос, и у тысячи людей, верующих вполне, то есть мы сначала скажите, пожалуйста, вы верующие православные христиане? Они скажут «да». И вот мы у них спросим, скажите, пожалуйста, что и в жизни, и вообще в целом для вас самое главное? И можно посмотреть, сколько из них скажут «Бог». Вот я... Не знаю мнения отца Максима, но думаю, что он со мной согласится крайне мало. И, в принципе, это нормально. Многие люди используют религию не для того, чтобы прийти к Богу, а для того, чтобы уйти от проблем. И в этом, кстати сказать, ничего плохого нет. Еще Иисус Христос говорит, придите ко мне, сирые и убогие, я упокою вас. Да? Поиск убежища от сложностей и проблемностей, может быть, даже ненужных жизненных, который дает религия, это колоссальный ресурс, который религиозные организации, церковь прежде всего, используют обычно очень хорошо. То есть здесь как бы нет ничего плохого. Это терапевтическая функция. Или там консолация, утешение. Там, да.
Отец Максим.
Вы знаете, я когда разговариваю с людьми перед крещением, обычно у священника очень мало времени на это есть. То есть сейчас беседы проводятся, но их ведет не священник, а штатный катехизатор. Угу. Вот. А у меня буквально есть несколько минут. Думаешь, о чем же самым главным надо сказать? Вот обычно я комментирую крещальные обеты. Напомню, что таких обетов два. Первый из них – отречение от дьявола. Человек говорит, отрекаюсь от сатаны. Здесь более-менее все понятно, хотя тоже пояснение иногда требуется. А второй обет, когда человек говорит, что он сочетается Христу. Слово «сочетаюсь» используется церковью всего два раза. Вот при крещальных обетах и при венчании, когда священник молится, чтобы Господь сочетал мужа и жену в плоть едину. То есть слово «сочетал» – это буквально «соединил во одно». Я говорю, когда вы говорите, что вы сочетаетесь Христу, вы обещаете, что ваша жизнь дальше будет вместе с Богом. А люди, большинство из приходящих в храм, верующих людей, о чем Павел Николаевич говорил, они часто воспринимают Бога как угодно, только не...
Ну, да, да.
тот, с кем им жить вместе. Дальше. Они чаще всего воспринимают Бога как главного гаишника. Вот. Он есть, он регулирует движение в этом мире, он очень важен. Без него, значит, движение на дорогах превратится в хаос. Но когда они проезжают мимо поста ГАИ, они благоговейно крестятся, чтобы, не дай бог, их не остановили. Они не хотят общаться с гаишником, они хотят спокойно проехать мимо. А если вдруг они на 140 км в час пересекли двойную сплошную, их останавливает человек с полосатой палочкой, они начинают лихорадочно думать не о том, как они сейчас будут счастливы с ним пообщаться, а о том, сколько денег предложить, чтобы он отпустил их, а не лишил, а не подал документы в суд на лишение прав.
Да, исчерпывающая метафора.
Это такой гностический бог, далекий.
Ну, да. Который может наказать раз, угу. Если что-то не сделать такое, и от которого можно что-то получить два. Опять-таки, как от вот какого-то чиновника коррумпированного, еще от кого-то, да. Мне что-то нужно, я ставлю свечи к нужным иконам, да, пишу записки и получаю что-то. Или, наоборот, избегаю какого-то наказания. Я нахулиганил, надо прийти на исповедь, поставить свечки, опустить денежку, скажите, куда и сколько. Вот, а дальше я поехал.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Светлый вечер на радио «Вера». У нас в гостях протоиерей Максим Первозванский, главный редактор журнала «Наследник», и Павел Николаевич Костылев, религиовед, старший преподаватель философского факультета МГУ. Отец Максим, хотел бы продолжить с вами. А вот насколько церковь может, должна быть авторитетом в обществе?
Ой, какой сложный вопрос вы задаете. Конечно, это хорошо, когда церковь является авторитетом в обществе. Когда, ну, в каком смысле хорошо? Дело в том, что... ну, вот я сам в церковь пришел, когда она авторитетом не была. И мне не так просто было ее найти. Я, кстати говоря, в общем, шел по похожим путем, о котором Павел Николаевич говорил. То есть, я учился физике, вот, но параллельно, к счастью, у нас был факультет общественных профессий, атеизм отделение. Я закончил его, имел второй ромб, то есть, это уже религиовед. Вот, не философского, правда, факультета.
Мы коллеги.
Да, вот. И мне это было крайне важно и интересно, потому что я понял, что здесь что-то вот такое очень важное и существенное. Но вот дорогу непосредственно, простите за банальную уже метафору, к храму найти было крайне сложно, потому что храмы были замаскированы под светские, так сказать, здания, у них были срублены колокольни, звона не было, ну и так далее. То есть, вот сложно было. И проще, когда ты понимаешь, что, в общем, ответы на вопрос, на твои запросы есть вот где-то, конкретно в церкви. Хуже, когда действительно вот сейчас для молодых людей авторитет, для некоторых молодых людей, иногда для многих, авторитет церкви сознательно или несознательно подорван всякими высказываниями про толстых попов, про... Я сейчас не говорю о том, насколько это обоснованно, или все эти страхи. В общем, есть какой-то образ, который медийный, скажем так, который препятствует человеку прийти в храм, потому что он не ищет там ответы на свои вопросы. Вот хорошо, когда у церкви есть такой авторитет, когда любой человек, независимо от возраста, материального положения, там, социального статуса, понимает, что, в общем, церковь – это такое место, где он может попытаться найти эти ответы.
Я слышал такую фразу от одного своего учителя, что любые негативные, проявления, может быть, каких-то негативных сторон жизни церкви, недостойных сторон жизни церкви, влияют на ее авторитет, но не влияют на ее истину. Вот, отец Максим.
Ну, в общем, церковь сама о себе учит о том, что надо разделять, собственно, таинственную сторону жизни церкви, которая, скажем так, не зависит от моральных, интеллектуальных или прочих качеств носителей сана, например, или просто даже членов церкви. Вот. И в этом смысле, да, вы можете прийти в храм для того, чтобы там поисповедоваться, и не так важно, насколько умен или духовен тот или иной священнослужитель. Но... при этом вы, если исключить действительно некое мистическое озарение, вы исповедались, причастились, грянул гром, разразился потолок, спустился архангел Гавриил, и вы получили все ответы на все вопросы. Если этого не происходит, то, собственно, обычный, значит, типичный нормально. Экзистенциальный поиск смысла жизни требует, ну, как минимум, да, собеседника. Вот, требует... а это уже очень сильно зависит от того, какие люди непосредственно находятся в церкви.
Павел Николаевич, вы сказали, что вам, как религиоведу, в церкви интересно. Могли бы пояснить эту мысль? Вот что такое «как религиоведу»?
Ну, как религиовед, ну как, церковь – это культовое здание, если говорить о здании. Если говорить об организации, разные религиозные организации в разные эпохи развития классических и неклассических религий ведут себя совершенно по-разному. Вот, кстати, очень интересный момент, о котором косвенно сказал отец Максим, это различие в уме верующего, да, между церковью видимой и церковью невидимой. Потому что есть люди, которые все совмещают. Вот думают, вот церковь, она одна. Есть люди, которые, наоборот, максимально далеко разделяют эти два объекта. И вот здесь, конечно, сложные могут быть ситуации, потому что человек приходит в церковь и говорит, вы не настоящая церковь, а ты не настоящий священник, потому что вот я читал вот это, вот я верю вот это. И с первыми и с вторыми людьми как бы нужно как-то, видимо, работать представителям уже церковного сообщества. Но нормальная, на мой взгляд, позиция, когда люди просто понимают, что эти две не всегда совпадающие реальности существуют, ну, как бы и отдельно, и слитно одновременно.
А вот у вас в вашем досье на сайте МГУ, если я не ошибаюсь, написано среди области научных интересов «Новые религиозные движения».
Да, я читаю такой курс.
Это о чем? Это оно язычество?
Ну, это неоязычество, это различные мормоны и иеговисты, представители каких-то восточных религиозных движений, то, что с легкой руки журналистики иногда называется сектами. Но хотя это научно не очень корректно.
Вот это важный вопрос, мне кажется. Молодые люди свойственно искать каких-то смыслов. Но только ленивый не говорит, что сегодня вот эти секты, да, там New Age и так далее, популярны.
Нет, я могу сразу сказать нет и обосновать,
да,
это следующим тезисом. Я внимательно этот момент исследовал и могу сказать, что в большинстве, если говорить о России, в новые религиозные движения идут не молодые люди, а люди, которые уже закончили университет, у которых уже есть опыт работы, которых не устраивает по разным причинам ни церковь, ни светская жизнь, ни какие-то традиционные религиозные системы. И они вот уходят в такое как бы духовное путешествие неизвестно куда. Ну, кто-то туда, кто-то сюда, как бы у них конституционное право на это есть, как бы вполне. И вот они его используют. Я бы не сказал сегодня, что в новое религиозное движение серьезно идет молодежь к ним семейно не принадлежащая. У нас подавляющее большинство новых религиозных движений в стране уже второе поколение имеют людей, рожденных в этом новом религиозном движении, а кое-какие движения и третье.
Отец Максим, вы как пастор эту проблему видите? Вы с ней сталкиваетесь?
Ну, знаете, у меня все-таки достаточно ограниченный в этом смысле кругозор, то есть я занимаюсь больше непосредственно теми людьми, которые приходят к нам в храм. Но вот по моим наблюдениям семей православных люди уходят из церкви либо в такой индифферентный агностицизм где-то на этапе позднего школьного, начального студенческого образования, но это не в секту. Действительно, это куда-то просто человек теряет детскую веру, а взрослую веру никак не обретает. Либо уже действительно, будучи семейным человеком, закончить. Здесь я согласен с Павлом Николаевичем, у меня есть несколько примеров. Опять-таки, это не какая-то исчерпывающая статистика, я не занимался какими-то социсследованиями в этом вопросе. Но вот у меня есть несколько примеров, когда, допустим, молодой человек, который, я как бы хорошо их знаю, в школе у меня учился, потом в храм там ходил, женился, дети родились, и потом он вдруг куда-нибудь действительно его начинает, его перестает устраивать традиционная православная вера.
У него кризис.
Да, у него какой-то духовный серьезный кризис, при этом это, как правило, действительно ищущие люди, неравнодушные, для которых действительно их вера является не только смыслообразующим, действительно таким не просто центром, а оно много места в его жизни занимает, почти все, то есть все остальное периферия. И его не устраивает, может быть, интенсивность духовной жизни, которая предлагается вот, как бы обычной жизнью. Такой приходской. И он тогда может куда-нибудь действительно рвануть вместе со всей семьей.
Можно я буквально пару слов завершу свою мысль? Действительно, я с отцом Максимом согласен. Хотелось бы добавить вот что. Вот в 90-е, то, о чем вы говорите, это действительно было проблемой. Я как активный, так сказать, житель в 90-х тоже, я это хорошо помню. Но как бы все те люди, которые в 90-е куда-то там ушли, они либо уже вернулись, либо там и остались. И вот у них уже дети подрастают уже вот в этих новых религиозных движениях. И поэтому феномен, что вот люди куда-то массово уходят, он исчез по крайней мере, вот если говорить о молодежи. То есть сегодня, как вот часто говорят, опасность сект, это я комментировать не буду, как человек светский, но вот феномен ухода людей массового в новое религиозное движение, он лет 10-15 назад, ну, на мой взгляд, прекратился.
То есть, значит, что сегодня проблемы... То есть, я бы так спросил. Вот все равно есть неоязычество.
Да, безусловно.
Да, и мне лично, просто как журналисту, трудно поставить ему знак нейтральный или знак плюс. Все-таки для меня это знак минус какой-то, да? И то, что оно есть.
Неоязычество тоже очень разное, кстати, сказать.
Это... То, что оно есть, это просто явление, да, явление, которое есть, и все, мы с этим живем. Или это какая-то проблема, которая требует решения, реакции, может быть, обсуждения?
Ну, смотрите, прежде всего, это, конечно, явление, то есть это факт. Вот есть неоязыческие организации, иногда зарегистрированные, иногда не зарегистрированные, есть там союз славянских общин, родноверы, люди в какой-то степени, ну, как бы вполне адекватные. А есть как бы такие очень странные, непонятные неоязыческие организации, которые могут представлять интерес для непосредственно правоохранительных органов. Да, издавать экстремистские тексты, которые у нас в федеральном списке сейчас как бы есть, и каждый может посмотреть, что это за текст, чтобы себя обезопасить, своих детей, например. Это другая ситуация. Здесь, конечно, нужна какая-то серьезная государственная структура, которая бы этим занималась.
Для вас проблема лежит в юридической плоскости?
Да, безусловно.
Отец Максим, а для вас?
Нет, ну вот смотрите, если мы берем проблему там, так сказать, для церкви в исторической перспективе, да, возьмем там, не знаю, 500 лет назад, государство брало на себя ответственность и обязанность всех людей либо в православие, либо куда-то, ну, совсем жестко куда-нибудь задвинуть, если не жизни лишить, то, по крайней мере, полностью как-то удалить из общества. Вот. Мы же понимаем, что эта ситуация не только невоспроизводима сейчас, но даже и нежелательна. Вот, то есть я, по крайней мере, не мыслю себе ни в коем случае государство как некий аппарат, который бы всех либо позволял им оставаться нейтральными, либо все в храм, вот, который бы там запрещал людям религиозный поиск, религиозный выбор. И в этом смысле церковь оказывается с позиции государства одной из конкурирующих за сердца людей, так сказать, таких объединений, которые...
Да, в числе да, прочих.
В числе прочих. Важные, нужные, очень серьезные, но мы же понимаем, что как бы не, если мы сами для себя, как я как православный священник, понимаю, что не дело государства загонять людей в церковь. Конечно. Я это очень четко понимаю и думаю, не дай бог, если когда-нибудь что-нибудь подобное будет возникать. Вот. Дальше мы либо, если я правильно понимаю, к чему вы, Константин, клоните...
Я ни к чему не клоню.
То либо мы должны говорить, что да, мы тогда уже как церковь должны как-то бороться за ума и сердце, за умы и сердца этих людей, либо там активно куда-то идти на место их, где они собираются, что-то там проповедовать, либо пассивно, в том смысле, чтобы люди от нас не уходили, вот, или чтобы у нас был некий более... Не то, что привлекательный интерфейс, об этом мы вначале говорили, когда говорили об авторитете церкви, а о том, чтобы люди, попавшие к нам, они бы находили здесь какие-то ответы, у них не возникало бы желания... Ну, мы же понимаем, что это будет всегда. Помните, как у Стругацких? Всегда есть люди, ищущие странного. Вот. Всегда будут люди, которые... Баба-Яга против, еще другой там пример. Которые будут чего-то такое. И поэтому тут у церкви, у государства разные задачи. То, да, о чем да. говорил Павел Николаевич про государство, которое должно экстремизм, антисистемные какие-то вообще вещи максимально пресекать. Вот. И церковь, которая должна вот на этом конкурирующем поле действительно... скажем так, не хочу говорить выглядеть достойно, это как-то не совсем будет про церковь, но, по крайней мере, давать ответы на вопросы и удовлетворять потребности людей, которые будут, которые у людей есть. Удовлетворение религиозных потребностей. Это где-то было в каких-то законах, я помню.
Спасибо большое за беседу сегодняшнюю. Коллеги, у нас, напомню, в гостях был протоиерей Максим Первозванский, главный редактор журнала «Наследник», клирик храма 40 мучеников Севастийских в Спасской Слободе и Павел Николаевич Костылев, старший преподаватель философского факультета МГУ, религиовед. Спасибо огромное за беседу. Поговорили мы сегодня, попытались как-то нащупать эту тему авторитетов в обществе личных и общественных, и глобальных. С вами был Константин Мацан. «Светлый вечер» на радио «Вера» продолжается.
«Светлый вечер» на радио «Вера».